Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами из студии Ксения Смирнова. Сегодня 26 августа по новому стилю, 13 по церковному календарю. Отдание праздника Преображения Господня. Сегодня Православная Церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, обретение мощей блаженного Максима, Христа ради Юродиева Московского, представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Совершается память святых, священномучеников Иоанна и Асафа и Константина Пресвитеров, священномученика Серафима, епископа Дмитровского, Николая Иакова Пресвитеров и Алексея Диакона, мученика Василия, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме. Совершается празднование в честь икон Божией Матери, Минской и именуемых Семистрельная и Страстная. Сегодня празднуется День Преставления и второго обретения мощей святителя Тихона Задонского чудотворца. Жил он в XVIII веке. Однажды у святого вышел спор с одним вспыльчивым помещиком из вольнодумцев. Святитель возражал твердо и спокойно, а тот все накалялся в пылу спора и, наконец, дойдя до крайнего предела раздражения, вдруг ударил святителя по щеке. Святой Тихон упал ему в ноги со словами: «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение». Потрясенный оскорбитель сам кинулся со слезами к ногам святителя, и с этого момента произошла в нем чудесная перемена, точно бес вышел из него. Святитель Тихон 4 года управлял Воронежской епархией, а в 1767 году ушел на покой и до смерти своей жил в Задонском монастыре в 90 верстах от Воронежа. За это время написаны его лучшие творения об истинном христианстве, письма к приятелям и письма келейные, сокровище духовное от мира собираемое. Святитель Тихон приставился ко Господу 13 августа 1783 года. Прославление его в лике святых совершилось через 78 лет. После революции монастырь постигла участь многих святынь нашего многострадального Отечества. В январе 19 года специальной комиссией было произведено освидетельствование мощей святителя Тихона. До весны 22 года мощи угодника Божия находились под опекой насельников Задонского Богородицкого монастыря. Позже их хранителями стали раскольники-обновленцы, которые при содействии властей захватили святую обитель, а в 1932 году мощи святителя были переданы антирелигиозному музею Ельца, откуда попали в Орловский краеведческий музей. Там они пребывали в запасниках до Великой Отечественной войны. Во время войны и некоторое время после победы мощи святителя Тихона Задонского были открыто выставлены в кафедральном Богоявленском соборе города Орла. Однако во время новой атеистической кампании при Хрущеве мощи Задонского чудотворца оказались вновь в запасниках музея. Лишь в 1988 году чтимая чудотворная святыня передана была Орловской епархии. Здесь, в кафедральном соборе города Орла, они и пребывали до 1991 года, когда по попечению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия торжественно вернулись туда, откуда были некогда исторгнуты безбожной властью, под своды Владимирского собора, Задонского, Рождество Богородицкого монастыря. Произошло это в день памяти святителя 26 августа 1991 года. Левая же нетленная рука святого осталась в Орле и хранится в Никитском храме. Священномученик Серафим Звездинский, память которого ныне совершает Православная Церковь, происходил из семьи единоверческого священника. 3 лет остался без матери, окончил духовное училище и духовную семинарию. В 1902 году на втором курсе семинарии Николай, таково было имя святого в миру, тяжело заболел болезнью, тогда практически неизлечимой, но чудесным образом был исцелен по молитвам перед привезенным игуменом Саровской пустыни Ерофеем, образом еще не прославленного тогда старца Серафима Саровского. В Саров священник Иоанн, его отец, послал заверенное врачами свидетельство об исцелении. Образок кроткого старца навсегда стал семейной святыней, почитался как икона, хотя изображение его еще было без нимба, и сопровождал владыку Серафима почти всю его жизнь. Через год Николай стал свидетелем и участником торжеств по канонизации и прославлению преподобного Серафима Саровского. Одним из лучших учеников Николай Иванович Звездинский окончил семинарию и был принят в Московскую духовную академию на полное содержание. Во время учебы в академии он стал духовным сыном старца Зосимовой пустыни иеромонаха Алексея Соловьева и по его благословению решился на монашеский постриг. В монашестве получил он имя Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. Октябрьский переворот застал его архимандритом и настоятелем чудового монастыря. В нем пережил отец Серафим обстрел Кремля осенью 1917 года. Мощи святителя Алексия, главную чудовскую святыню, с начала обстрела 9 ноября перенесли в деревянном гробе в пещерную церковь, в подземелье, где 300 лет назад томился в заключении священномученик патриарх Ермоген. Здесь, под нескончаемый грохот орудий, денно и ночно молились о России архимандрит Серафим со всех братьей и гостями чудового монастыря, делегатами Поместного собора Российской Православной Церкви. Представители новой власти закрыли Кремль, и архимандриту Серафиму пришлось покинуть чудов монастырь. Его и его духовного друга, епископа Арсения Жидановского, приютила в своем Серафимо-Знаменском скиту схиигуменья Фомарь Марджанова. Изгнанники жили в лесу близ скита, в маленьком домике, и в уединении молились и трудились. Ежедневно владыка Арсений совершал божественную литургию в храме во имя святителя Иосафа, а отец Серафим сослужил ему. Это навсегда сроднило их, и всю жизнь они считали потерянными дни, которые бы не служили литургию без какой-либо основательной причины. В конце лета 1919 года архимандрит Серафим был вызван в Москву святейшим патриархом, посвящен в сан епископа и назначен на Дмитровскую кафедру. В Дмитрове владыка провел 3 года. Он учредил здесь братство Животворящего Креста Господня, имевшее целью в молитвенном единении почерпать духовные силы к созиданию своей жизни по заветам Господа нашего Иисуса Христа, служить Христу и во Христе и ради Христа ближнему. Паству свою епископ Серафим окормлял усердно, знал каждый дом и всем был доступен. У двери его дома была очередь из скорбящих, которая возрастала с каждым днем. Первый раз владыку Серафима арестовали в Москве, когда вызвали из Дмитрова и держали в Бутырской тюрьме. Все передачи, которые получал, епископ делил с сокамерниками. Он утешал их словами сострадания, молитвы, любовью, совершал в темнице божественную литургию, исповедовал, причащал, ободрял и утешал отчаявшихся и безнадежных. Приговорили его к 2 годам ссылки в Зырянский край. В тот день, когда пришла бумага об освобождении, пришла и телеграмма о кончине патриарха Тихона. После ссылки владыка Серафим некоторое время жил в Борисоглебской Аносиной пустыне. К этому времени он уже был серьезно болен. 2 раза в месяц повторялись тяжелые приступы каменно-печеночной болезни, доводившие его до потери сознания. В 1926 году владыке велено было уехать на 1/2 года подальше от Москвы. Он выбрал Дивеево. В течение долгого времени Дивеевская игуменья не разрешала ссыльному архиерею служить в храме. После его упорных просьб наконец согласилась. Очистили подвальный храм во имя иконы Божией Матери, утолимая печали, под Тихвинской церковью. Здесь епископ Серафим стал служить раннюю литургию. Чтобы закончить ее прежде, чем начнется служба наверху, он начинал литургию в 4 часа утра. 1 августа 1926 года, в день прославления преподобного Серафима, епископ Серафим вместе с епископом Зиновием ездил на торжество в Саров. При выносе мощей злоумышленники пытались опрокинуть гроб преподобного, но Господь этого не допустил. Последнее архиерейское служение владыка совершил в Сарове на Успение Божией Матери. Это было последнее торжество и в Сарове. Когда владыка вернулся в Дивеево, приехал представитель Нижегородского НКВД и объявил: «В Дивееве служение разрешается, а в Саров въезд запрещен». В Дивееве епископ Серафим стал свидетелем того, как из Сарова 30 марта 1927 года мощи старца Серафима увезли в Темников. Вскоре объявили о закрытии Дивеевской обители. Владыка был арестован, потом отпущен и вызван в Москву. После разговора с Тучковым епископ Серафим решил уйти за штат и уехал в город Меленки Владимирской области. Дмитровцы, узнав новое место пребывания епископа, поспешили к нему. Приезжало духовенство, Дмитровское и Московское, монашествующие миряне, шли пешком странники-богомольцы к владыке Серафиму, и никто же точь и не утешен от него отыди. Владыки говорили, что начальству не нравятся частые посетители, как бы ни забрали. «Пусть поездят, все равно ведь меня скоро заберут», — отвечал епископ. Прошло 5 лет. 1932 году последовал новый арест. Взяли епископа Серафима во время приступа желчной колики и отправили в Москву на Лубянку, а потом в Бутырки. Приговор – 3 года ссылки в Казахстан. В Алма-Ате жить пришлось на террасе. Разреженность воздуха действовала на сердце владыки, вызывая тяжелые приступы. 2 послушницы, добровольно отправившиеся за епископом ссылку, часто бегали за врачом. Одной из них казалось, что владыка умирает. Отец хозяйки собирал милостыню. Вернувшись домой, доставал лучшие куски из мешочка, делился с постояльцем. Вскоре удалось переехать в сарай, но там в тепле не прожили и недели. Приехал сын хозяйки, военный, и стал гнать ссыльных. Не успели найти новое пристанище, пришел вызов НКВД. Приказали отправляться в город Гурьев. С трудом добрались до Гурьева. Зима прошла в скудости и нищете, а летом неожиданно перевели в Уральск. Там устроили келью, церковь, владыка стал служить, но вскоре заболел малярией. Хина не помогала, приступы повторялись ежедневно, и на несколько часов он терял сознание. Врач каждый раз предупреждал о возможности смертельного исхода в ближайшую же ночь. Исцеление пришло неожиданно в день памяти святого Иоанна Тобольского. По совету врача подали прошение переменить место ссылки, но ответа, конечно, не последовало. Вообще, спокойно жить даже в ссылке долго не давали. В крещенский сочельник 1935 года в 35-градусный мороз отправили в Омск, и после 5 дней в Омске велели ехать в Ишим. Когда срок ссылки окончился, владыка решил остаться в Ишиме. Здесь он поселился у одного старичка, устроили домашнюю церковь, жизнь шла обычным порядком. Утром молитва, божественная литургия, чай, отдых, чтение священного писания, чай, вечерняя служба, небольшой ужин, вечерние молитвы. И владыка затворялся, соединял с отдыхом молитву и чтение даже ночью. С Рождества 1937 года в Москве начались массовые аресты духовенства. В апреле 1937 арестовали духовного друга владыки Серафима, архиепископа Арсения Ждановского. А в июне настал его черед. В ночь с 23 на 24 в Ишиме арестовали 75 человек, имевших или ранее носивших духовный сан. Владыка был еле жив, вновь начались сердечные приступы, добавилось кишечное заболевание, температура в тюрьме поднялась до 40. Тройка НКВД по Омской области приговорила епископа Серафима Звездинского к расстрелу, мотивируя свой приговор тем, что он не прекратил своей контрреволюционной деятельности и в Ишиме среди верующих слыл за святого человека. Приговор был приведен в исполнение 26 августа 1937 года. Владыке было тогда 54 года. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!